Алексей Варламов. «Душа моя, Павел», роман. Читает автор. Часть первая. Проходной бал. Мечтателен и глуп. Павлик Непомилуев, малообразованный рослый юноша с обильными прыщами на пухлом беззаботном лице, томился в очереди за документами, которые месяцем ранее сдавал в приемную комиссию филфака МГУ. Очередь была разнолика, невесела, тревожна, и косолапый, одетый в новенький коричневый костюм с золотыми пуговками Павлик, казался случайно затесавшимся в нее человеком. Он не выглядел ни подавленным, ни деланно равнодушным. Поначалу терпеливо стоял и глазел по сторонам, ковырял в носу, сморкался, что-то бормотал, напевал. Но не потому, что нервничал или таился, а потому что долго стоять на одном месте, не помилуя его, было скучно, и к очередям он не привык. Со стороны это выглядело все чудновато. Так ведут себя плохо воспитанные дети, записанные на прием к врачу или при поступлении в школу, но никак не в лучший университет страны. Однако Павлик смотреть на себя извне не умел, зато с любопытством рассматривал несчастных абитуриентов и их родителей. Очередь двигалась неспешно, точно каждый в ней все еще надеялся, что произошло недоразумение, и за дверями случится чудо, там одумаются, извинятся и исправят ошибку. Но чуда не происходило. Мальчики и девочки выходили ни на кого не глядя, понурые, постаревшие. Это было их первое жизненное поражение, удар по самолюбию, крушение надежд, утрата веры в себя, страшное чувство одиночества, вины и несправедливости, которое закалит или сломает, но рубец от него останется навсегда. Павлик с нежностью смотрел на своих братьев и сестер и думал о том, что если бы мог, то обнял и утешил бы каждого, с кем провел, как в бреду, 4 вступительных экзамена. Но Пашины товарищи, по несчастью, торопились скорее уйти, и Непомилуеву было грустно осознавать, что больше он их не увидит. Он и поступить в университет хотел не только для того, чтобы в нем учиться, чтобы оказаться среди хороших людей и с ними подружиться. Он о студенческой жизни мечтал, и за себя ему обидно не было. Что ж, не поступил и не поступил. А вот ребят было жаль. Кому-то не хватило 2 баллов, кому-то 1, а кто-то и вовсе не дотянул совсем чуть-чуть. «Если бы это зависело от меня, — подумал Павлик, — я бы организовал 2 команды — поступивших и не поступивших. И пусть бы они соревновались, и неизвестно, кто еще победил бы». Когда Павлушина очередь приблизилась, он отошел в самый конец, чтобы подольше побыть на 9 этаже. Ему нравилось находиться среди этих замечательных молодых людей, а самому ему идти было некуда, и ехать домой он не торопился, потому что никто его дома не ждал. Павликов дом находился далеко от Москвы, в городе, который не значился в справочниках и расписаниях, хотя железная дорога к нему вела, каждый день приходил секретный пассажирский поезд и не из числа грузовых составов. Там был построен экспериментальный аэродром, и несколько раз в неделю садились необъявленные гражданские самолеты из московского аэропорта Быково и военные борта из неведомых мест. Сам город и привыкавшую к нему большую, заросшую смешанным лесом территорию окружали по всему периметру контрольно-следовая полоса и высокий бетонный забор с 3 рядами колючей проволоки, а название его менялось так часто, что жители не успевали за этими переименованиями следить и звали между собой 500-м, по имени большого подземного завода, где почти все и работали. Они вообще были особенные люди. Долгие годы их никуда за стену не выпускали, если только не случалось, например, какого-нибудь несчастья. Умирала у человека мать. А вот если умирал отец, то хоронить отца не отпускали. Потом разрешать выезжать нехотя стали, но под угрозой самого ужасного наказания жители 500-го не имели права никому, даже самым близким родственникам, рассказывать о том, где живут и работают. А самым страшным наказанием стало бы для них изгнание, потому что жилось в таинственном городе так хорошо, как, наверное, нигде в прекрасной Пашиной стране. В этом городе было не страшно ходить по улицам днем и ночью. Родители повсюду отпускали детей, никто не закрывал двери на ключ, а жили каждый в своей квартире и что такое общая кухня, не знали. Магазины в 500-м изобиловали продуктами и товарами, которых за стеной не видали. Здесь были просторные чистые улицы и бульвары, прекрасные школы, библиотеки, бассейны, спортивные залы. Во Дворце науки выступали умнейшие люди и проходили великолепные любительские концерты. Это было едва ли не самое сытое и благоустроенное место во всем СССР, но Павлик этой сытости и устроенности ценить не умел и любил большую, неведомую ему страну сильнее, чем свою секретную родину, потому что в его годы все дальнее кажется милее и привлекательнее ближнего. Он был с малых лет мечтателен и глуп, и на стене у себя повесил физическую карту Советского Союза, которую мысленно исходил и изъездил, по-хозяйски размышляя о богатствах ее недр, любуясь и гордясь красотой и протяженностью ее напряженных границ, переливами зеленого, равнинного и горного красного цвета от запада к востоку и от севера к югу, голубизной ее великих озер и внутренних морей, извивами вольных рек, изрезанными линиями океанского побережья, причудливыми цепочками островов, полярными льдами, пустынями, солончаками, архипелагами и полуостровами. Ему нравилось вглядываться в маленькие цифры, обозначавшие высоту ее снежных пиков и вулканов, глубину морских и озерных впадин. Он любил все ее города, поселки, села и деревни и однажды попросил отца: «А покажи мне наш город на карте». «Его там нет», — ответил лейтенант. «Как это так?» — удивился Павлик. «Никто не должен о нашем городе знать». «А почему?» «Потому что наш город — это самое важное, что есть в нашей стране». «Важнее, чем Ленинград?» «Важнее». «Главнее, чем Москва?» «Главнее, сын», — сказал отец очень серьезно, и мальчик догадался, что больше ни о чем спрашивать нельзя. Ни отца, ни тем более кого-нибудь другого. И если он слышал в дальнейшем непонятные вещи, то, как ни томило ребенка природное любопытство, он молчал, отчего его внутреннее недоумение, смешанное с гордостью, скапливалось в душе как особенный материал. И все-таки странно, думал Павлик, как может быть на свете то, чего нет на карте? А может быть, нашего города просто не существует? Просыпаясь, он первым делом подбегал к окну проверить, все ли в городе на месте. Но ничто не исчезало. Ни заповедный лес, где зимой катались на лыжах, а летом просто гуляли, но ягоды и грибы не собирали. Некрасивое искусственное озеро, на которое можно было бесконечно смотреть, но ни купаться, ни ловить рыбу в нем не разрешали. Ни разноцветные двухэтажные и одноэтажные домики, в которых жили инженеры и ученые. Ни стадион. А еще дальше, если поднять глаза, тайга и темные горы на горизонте. Все было на месте. И только на карте не значилось ничего, но иногда над городом зависали светящиеся шары оранжевого цвета, и в такие ночи отец не возвращался домой. Когда Павлик подрос, он стал украдкой ходить к стене, ища в ней бреши. Но стена была построена надежно, как и все, что в 500-м делалось. Глядя на нее, Павлуша испытывал странное чувство тревоги, стесненности и острого непонятного томления, что там, сразу за бетонной оградой. «Да ничего там интересного нету», — привычно отвечала мать, покуда не умерла. В 500-м порой случалось, что скоропостижно умирали совсем не старые женщины, и после внимательного исследования их хоронили в закрытых гробах. Так же люди живут, только дольше и скучнее, чем мы.